Время в бункере остановилось. Они спали, пытаясь тем самым хоть чуточку убыстрить его. Неведомо было, сколько дней они провели вместе. Им приносили поесть. Дверь открывалась всегда неожиданно. Они даже не успевали отреагировать. Просто на полу появлялась новая корзина. А кто ее принес, поди знай. Майя давно уже завязала с попытками докричаться до невидимки за дверью, но ее каждый раз трясло от злости, когда она выкладывала хорошо знакомые продукты. Голод постоянно напоминал о себе, и поэтому она ела, хотя и понемногу. Ханна не поднималась с кровати. В темноте было трудно понять, открыты у нее глаза или закрыты. Майя осторожно прикоснулась к ней. «Ты будешь есть?» Ханна скривилась. «Может, попьешь хотя бы?» Им принесли два термоса. Один с кофе, а второй... Майя открутила крышку и вдохнула запах. «Здесь горячий шоколад. Хочешь?» «Ладно. Давай. Попробую». Ханна села и стала безучастно смотреть, как Майя намазывает масло на хлеб и наливает шоколад, приготовленный на свежем молоке. Сама Майя проглотила два бутерброда и выпила две чашки шоколада, в то время как Ханна лишь пригубила напиток. «У меня нет аппетита». Майя пристроилась рядом с Ханной и ее потянуло в сон. Она положила голову на плечо подруги по несчастью и закрыла глаза. Хорошего было мало, но она не сомневалась, что им удастся выбраться из бункера. Если Биргер или Анита осмелятся спуститься сюда, она поговорит с ними на чистоту. Ей хотелось сказать Ханне, что все образуется, но язык отказывался подчиняться, как будто распух во рту. Она попыталась сжать руку Ханны, но и на это не было сил. Издав хриплый звук, она увидела, как Ханна, сделав глоток, выронила чашку. Горячая жидкость выплеснулась на джинсы, но девушка даже не вскрикнула. Веки слипались, несмотря на отчаянные попытки Мэй держать глаза открытыми. Ханна сдалась. Ее голова безвольно упала на грудь. Заметив это, Мэй хотела толкнуть ее, чтобы та не спала, но не смогла. «Именно так и приходит смерть», — успела подумать она, прежде чем ее сознание отключилось. Биргер стянул ему руки веревкой с такой силой, что кожа лопнула. Головная боль накатывала волнами. Когда подступал новый приступ, казалось, что череп стал крохотным, и мозг, не вмещаясь, рвется наружу. Очнувшись от беспамятства, он обнаружил, что лежит на холодном бетонном полу. Боль пульсировала в правом виске. Ему оставили воду в чашке, и он, наклонившись над ней, локал, как собака. Потом до него дошло, что вокруг полная тишина. Может, он оглох от удара? Нет. Он слышал, как бьет сердце, как тяжелое дохание вырывается из груди. Дополз до стены, приложил ухо. Но за стеной ни голосов, ни шума ветра, ничего... Окон в помещении не было, только слабенькая лампа накаливания под потолком. Либо он находится глубоко под землей, либо они хорошо позаботились о звукоизоляции. Нетрудно догадаться, что эта конура предназначалась именно для того, чтобы держать в ней людей, не опасаясь, что их крики услышат снаружи. Он подумал о Лине и похолодел. Именно этого он боялся, что она сидит где-то взаперти, заживо погребенная. В ночных кошмарах он видел что-то подобное, и это заставляло его продолжать поиски. А сейчас он сам оказался в кошмаре наяву. Щеки стали мокрыми. Он слизывал соленые слезы кончиком языка, думая о том, что должен выжить. Когда пришел Биргер, боль вернулась. Лелли лежал, свернувшись калачиком. Он не слышал шума шагов. Дверь открылась со звуком, напоминавшим тяжелый вздох, и в проеме возник грузный силуэт. Лелли не без труда сел. «Чем ты занимаешься, Биргер, черт возьми?» Биргер опустился на стул, стоявший в углу, облизнул языком губы и долго сидел молча, прежде чем заговорил. «Лель, тебе, как никому другому, известно, что мы должны делать все возможное ради наших детей. Страдания наших детей быстро становятся нашими собственными страданиями. И мы, само собой, просто обязаны защищать их, сражаться до последней капли крови, если потребуется, ведь они, по большому счету, единственное наше богатство». Лелли изо всех сил старался сохранять спокойствие. «Где мы?» Стекла очков Биргера поблескивали в полумраке. «С ней все в порядке. Ты получишь ответы на все свои вопросы, если наберешься терпения и выслушаешь меня. Говори». Биргер еле заметно улыбнулся, скрестил ноги, усаживаясь поудобнее. «Мы все делаем исключительно ради наших детей. Здесь между нами полное согласие, да, Лелли? Я купил эту землю, чтобы мои дети выросли в безопасном месте, где общество не смогло бы дотянуться до них своими когтями. Мы трудились, не покладая рук, все эти годы, чтобы нашим сыновьям не пришлось искать себя в коррумпированных джунглях, начинающихся за воротами нашей усадьбы».
«Развяжи мне руки, Биргер».
«Нет, во всяком случае, не сейчас». Он наклонил голову на бок и строго посмотрел на Лелли. В его взгляде читалось «Не перебивай меня». «Тебе известно, почему я сторонюсь окружающего мира?» — спросил он. «Все просто. Я оказался в положении жертвы с того самого дня, когда родился. Я был нежеланным ребенком. Мои родители не хотели ничего знать обо мне. Моей ласковой матушке пришлось стать государству. Оно выбрало мне приемных родителей, садистов, которым надлежало заниматься моим воспитанием. Я не собираюсь утомлять тебя рассказами о насилии, выпавшем на мою долю с малолетства. Скажу только, что мое доверие к государству и его послушным гражданам умерло задолго до того, как я стал совершеннолетним.
Меня не интересуют твои слезливые истории».
Биргер печально улыбнулся. «К сожалению, одна такая история может повлечь за собой другую. Эти истории быстро начинают множиться, подобно сорнякам, заполоняющим все вокруг. Несчастье — заразная болезнь, переходящая от одного человека к другому, независимо от нашего желания».
Лелли скривился. «Какое это имеет отношение ко мне?»
«Скоро все кусочки мозаики встанут на свои места, обещаю тебе», — сказал Биргер. «Среди моих историй есть одна, касающаяся наших детей. И я хочу рассказать тебе о моем сыне Йорне».
Он замолчал, снял очки с кончика носа и подышал на грязные стекла так, что они запотели.
«Йорн не такой, как другие. У него больная душа. В ней есть темная сторона, о чем мы догадались достаточно рано. Еще будучи маленьким, он набрасывался на животных с камнями и палками, поджег псарню. Вел себя порой столь ужасно, что подобное можно лечить только с помощью сурового наказания и огромной любви.
Послушать тебя, так парню нужен психолог. Или психиатр.
Я и они-то знаем нашего сына лучше, чем все другие. Нам никогда и в голову не пришло бы передать его в чужие руки, особенно после всего пережитого нами обоими. Потерять веру в себя и достоинство? Ну нет, мы никогда в жизни не обрекли бы наши собственные дитя на подобное. Мы занимались Йорном здесь, дома, учили его уважать животных и сдерживать себя. И у нас все получилось. Он стал спокойнее.
пока не начался юношеский возраст. Ты же знаешь, что происходит с детьми в этом возрасте, ля-ля. Гормоны начинают играть и полностью лишают их разума. К сожалению, у Йорона всегда были проблемы с внешностью, и это тоже добавило масла в огонь. Как и все молодые мужчины, он, естественно, хотел встречаться с какой-нибудь девушкой и начал ездить по окрестным деревням, пытаясь очаровать кого-то. Но никто не клюнул, и в итоге беднягу постигло горькое разочарование. Тогда он начал искать другие решения.
У Лелли все похолодело внутри. Что ты имеешь в виду?
Скажем так, он решил взять это дело в собственные руки. Мы ничего не знали, они-то, я. Только после рассказов младших сына Вей до нас дошло, что болезнь Йорона расцвела с новой силой. И что все оказалось гораздо хуже, чем мы когда-либо могли предположить.
Его болезнь?
Он начал приставать к девушкам. И он настолько устал от их постоянных насмешек, что стал распускать руки. Мы, как могли, старались взять его под контроль. Загружали работой, делали все возможное, только бы сгладить его разочарование. И все вроде пошло на лад. Сначала он потратил целый год на постройку собственного бункера у озера. Не хотел, чтобы ему вообще никто помогал. Само собой, он научился всему необходимому от меня. У нас уже было два подобных сооружения на участке, но Йорану захотелось свое. Мы не возражали, даже гордились, что он проявил инициативу. Но мы не знали, к чему это приведет.
Лелли прижался спиной к стене, стараясь не шевелить головой, чтобы его не вырвало. Биргер, просунув пальцы под толстые стекла, вытер глаза.
Прошло несколько месяцев, пока мы поняли, чем он занимался. Для Йорана никогда не существовало разницы между животными и людьми. Для него одно и то же — охотиться на лосей или на женщин. Главное — вернуться с добычей. Он не понимает, что нельзя сблизиться с человеком, насильно похитив его.
Лицо Биргера задергалось, подбородок и щеки задрожали. У Лелли возникло ощущение нереальности происходящего. Ему снова казалось, что он видит кошмарный сон. Он не хотел слушать дальше, но язык отказывался подчиняться.
«Другие мои сыновья пришли к нам и рассказали, что Йоран держит девушку в своем бункере». Он не выдержал и похвастался. Ему хотелось показать свой трофей. Это стало настоящим шоком для нас. Да будет тебе известно. Все произошло где-то в районе Яного дня 3 года назад. И, как ты, пожалуй, уже понял, именно твоя дочь попала к нему. Твоя Лина.
Лили... Услышал дикий вопль, от которого мороз пробежал по коже. Но прошло довольно много времени, прежде чем он понял, кричит он сам.
Бергер поднялся со стула и отошел к двери подальше от Лелли.
В его руке блестело оружие, которое Лелли не заметил раньше. Подождал, пока снова установилась тишина.
Как не тяжело говорить это, но я должен сообщить тебе, что она погибла в Рождество. Если верить Йорану, произошел несчастный случай. Он не собирался убивать девушку. Мне жаль, Лель. Искренне жаль.
Стены задрожали в такт с ударами его сердца. Вся комната заходила ходуном. Что-то сломалось внутри. Лелли чувствовал, как жизненные силы начали покидать его. Глаза подводили. Он не мог сфокусировать взгляд, но видел, что Биргер по-прежнему стоит у двери, сжимая оружие. Лелли надеялся, что он собирается застрелить его, и подполз как можно ближе. «Ты говоришь, моя девочка умерла в Рождество». То есть она 2,5 года
просидела у вас в бункере? В качестве игрушки для твоего безумного сына?
У нас не оставалось выбора, Леля. Ты должен это понять. Беда уже случилась. Разрешив Лене уйти, мы потеряли бы все. Вся наша жизнь оказалась бы разрушенной. Я не могу позволить государству забрать нашего мальчика. Только через мой труп.
Сердце заныло невыносимо. Лелли прижал руки к груди и, зажмурившись, как наяву, увидел Лину перед собой. Ты должен показать ее мне. Ты должен показать мне мою дочь.
Боюсь, там особенно не на что смотреть, сказал Биргер дрожащим голосом. Но я могу показать тебе, где она лежит. И вас похоронят рядом. Это я могу тебе обещать.
Время для Лелли остановилось. Он словно попал в другое измерение. Слышал голос Биргера совсем рядом, но не понимал ни слова. Над его телом склонились два бесплотных силуэта. Подхватили и понесли вверх по лестнице. Каждая ступенька ощущалась, как удар обухом по голове. Снаружи царила ночь, показавшаяся ему невероятно светлой, почти как летом. Над ним горели звезды, и от холода, быстро проникшего под тонкую одежду, он немного пришел в себя. Разглядел бледные лица под зимними шапками. Молодые парни старались не смотреть на него. Он слышал свой голос, как он кричал, обещал убить всю их гребаную семейку. Один парень молчал, другой, длинный и прыщавый, ухмылялся. Биргер был где-то рядом. Лелли знал, что здесь. Они принесли его в лес и поставили на колени перед ямой, выкопанной на опушке. Над ним качались верхушки сосен. Холодный лунный свет освещал пространство между деревьями. Черная земля дышала могильным холодом. Казалось, она с нетерпением ждет возможности поглотить его. Влага начала проникать сквозь ткань джинсов, но Лелли больше не мерз. Он огляделся, посмотрел на кучу грунта, поднятого на поверхность, воткнутые в землю лопаты и бледные лица парней, к которым присоединился и сам Биргер. Все трое нервно топтались на месте. У Биргера в руке был пистолет. В тишине прозвучал щелчок предохранителя.
— Мне жаль, что приходится поступать так, — сказал старик хриплым голосом. «Бог свидетель, мне очень, очень жаль».
Лелли не стал протестовать, не стал молить о пощаде. Он стоял на коленях неподвижно, опустив голову. Он видел перед собой Лину, шептал ее имя в промежутках между вздохами. Один из парней начал проявлять нетерпение. «Давай, папа, застрели его!» Время остановилось, и только сосны продолжали жить своей обычной жизнью, невозмутимо покачиваясь на ветру. Лелли вспомнил, как они всей семьей сидели на кухне, смеялись, обсуждали что-то. Он видел глаза Лины под светлой челкой, неровные зубы, когда она гримасничала.
— Чего ты ждешь, отец? — снова этот парень. — Здесь она и лежит, Лелли, твоя дочь.
Он подумал, что сейчас все произойдет, но больно ему не будет. Все закончится. Его кровь окрасит снег, тело сгниет в земле, а к лету на этом месте вырастут одуванчики. Ему больше не придется ездить по серебряной дороге с сигаретой в уголке рта, поглядывая на лес. Он нашел ее. Конец поискам. Лелли закрыл глаза и ждал. Чувствовал, как затылок зачесался в том месте, где к нему прижалось дуло пистолета. Потом прозвучал выстрел. ударив по барабанным перепонкам с такой силой, что они уж точно не должны были уцелеть. Тело обмякло мгновенно, словно мышцы сдались, устав от чудовищного напряжения. Открыв глаза, он увидел, что Биргер лежит, уткнувшись лицом в землю. Позади него стояла Анита и часто моргала. Белые, как снег, волосы лежали у нее на плечах. Она направила ружье на сыновей, и они испуганно попятились.
— Опустите оружие! — приказала она. — Хватит уже!
Анита все еще держала ружье в руках, когда прибыла полиция. А до этого она под прицелом заставила их всех, Лели и парней, пройти в дом и сесть за кухонный стол. Третий сын тоже был здесь. Биргер остался лежать на холоде, и ее, похоже, нисколько не интересовало, жив он или мертв. Стояла, широко расставив ноги, и держала всех под прицелом, на всякий случай. Старший из сыновей ругался и без конца теребил свои прыщавые щеки. Он обвинял мать в том, что она разрушила все. Анита направила ствол на него.
— Я застрелила твоего отца и сделаю то же самое с тобой, если ты вынудишь меня, — отрезала она.
Слезы текли по ее щекам, но руки крепко сжимали оружие.
— Не пытайся разрушить жизнь своим братьям, иначе я убью тебя.
Парень побелел от злости, но, похоже, понял, что она выполнит свою угрозу. Он продолжал сыпать ругательствами и царапать себя. Двое других всхлипывали, как дети, закрыв лицо руками. Лелли смотрел через окно наружу, где уже начало рассветать. Он замерз так, что у него зуб на зуб не попадал, хотя в доме было тепло. — Где Мэй? — спросил он. — Она жива? Вместо ответа Анита направила ружье в его сторону. Ее лицо побагровело.
«Не было и мысли о том, что кто-то умрет», — сказала она. «Биргер обещал мне, что все образуется. По его словам, когда неизбежная мировая катастрофа свершится, девочки сами поблагодарят нас за то, что сидели в безопасности под землей и благодаря этому остались в живых. Так все планировалось», — она вытерла глаза. «Но что-то не так с нашим мальчиком, и с этим мы не сумели справиться».
«Ты не ответила на мой вопрос», — сказал Лелли. «Что вы сделали с Мэй?»
Однако Анита не смотрела больше на него. Она молча стояла с ружьем в руках, словно не услышала вопроса.
Скоро утренние сумерки пробил свет проблесковых маячков. Полицейские заполнили дом топотом тяжелых башмаков и треском радиостанций. Анита отложила ружье в сторону и соединила морщинистые руки на животе.
«Биргер лежит на поляне. Я застрелила его», — она показала на Йорна. «О нем вы должны позаботиться. Он никогда не станет, как все люди. И о девочках. Я отведу вас к ним».
Все происходило быстро и медленно, одновременно. Когда на Аниту надели наручники, она сникла. Даже не сникла, как будто бы вздохнула от облегчения, что все, наконец, позади. Йорн попытался сопротивляться, принялся размахивать охотничьим ножом. Глаза горели безумным огнем. «Вам здесь нечего делать!» — хрипел он. «Это наша земля!»
Тогда вмешались братья. Каким-то особым приемом, который они, вероятно, отточили за долгие годы, парни вынудили Йорна лечь на живот. Один давил ему коленом между лопаток, другой выкрутил нож из руки. Оба были бледные и плакали.
Лель сидел неподвижно и смотрел, как их уводили. Сначала Аниту, потом ее сыновей. Число стражей порядка увеличилось. Женщина-полицейская спросила Лелли с дружелюбной улыбкой, что здесь произошло, но он не смог выдавить ни звука. Кто-то накинул одеяло ему на плечи и вложил чашку горячего супа в руки. Лелли подставил лицо под поднимавшийся пар, и мысли не мелькнуло о том, что это можно есть. Появилось солнце. Полицейские сновали по усадьбе в его лучах, собаки Биргера надрывались на псарне. Подъехало еще несколько полицейских автомобилей через открытые нараспашку ворота. Кто-то встал над Лелли и заклеил ему голову пластырем. Он чувствовал запах крови, но у него ничего не болело. И они убили мою дочь. Это было единственное, что он смог сказать. Улыбающаяся женщина-полицейский, похоже, его не поняла, но все равно тут же заспешила куда-то. «Ты должен меня извинить», — сказала она и пошла к двери. Лелли последовал за ней. Покачиваясь, постоял на крыльце, но скоро ему пришлось снова сесть. Потом он увидел группу полицейских и услышал возбужденные голоса. «Мы нашли девочек! Они живы!» У полицейского были добрые глаза. И даже если он осуждал ее за что-то, то виду не подавал. Разговаривая с ним, Майя на время забыла, что лежит под капельницей на больничной койке. Она не привыкла, чтобы ее слушали с таким вниманием, как не привыкла рассказывать о чем-то с самого начала и до конца. Сперва она запиналась, но постепенно неуверенность прошла. Полицейского звали Хасан, и, похоже, его абсолютно не заботило, что время перевалило за полночь. Он вообще ни разу не посмотрел на часы. Мэй рассказала, как они с Силье на поезде ехали в Норланд, как сидели всю дорогу, это больше 10 часов, поскольку на спальный вагон у них не хватило средств. Это была их самая длинная поездка за все время, но вовсе не первая. Торбьерн оказался человеком добрым, хотя от него воняло, и он, как оказалось, коллекционировал порнографию. А Силья? Ну, Силья всегда была такой, как была. Не играло никакой роли, куда они переезжали и как долго оставались на новом месте, она не менялась никогда. Потом Мэй поведала об одиночестве в комнате под крышей, одиночестве, из-за которого убежала в лес. Именно там она познакомилась с Карлом Юханом у озера и бросила курить уже на следующий день. Просто влюбилась в парня с первого взгляда. От него так пахло. Его запах действовал на нее одурманивающе. Не только из-за запаха, конечно, а от ощущения, что рядом с ней такой парень. Все иное, кроме разговоров о войне и конце света, уходило на второй план. «Любовь пагубна», — сказала она. «Ты не становишься слепым, но упорно не хочешь замечать сигналов опасности». Проговорив это вслух, она подумала, как бы Лелли оценил такое суждение, согласился бы с ней? Она ответила отрицательно на вопрос Хасана, не любовь ли заставила ее перебраться в Сварчу. Нет, не любовь. Ей просто не хотелось оставаться под одной крышей Силья. Она хотела начать новую жизнь. Всегда мечтала жить в настоящем доме, где в кладовке полно еды, родители не пьют и не ходят постоянно голыми. Везет тем, у кого родители, которых не надо стыдиться. Биргер и Анита, конечно, казались странными со всеми этими разговорами, но она не собиралась разделять их взгляды. У нее порозовели щеки, когда она рассказывала о большом бункере, построенном для выживания семейства, о том, что находилось в нем. Вспомнила, как горели глаза Биргера, когда он показывал все это добро. Потом она рассказала о Йоране, о царапинах на его лице, помимо прыщей. Сейчас-то она поняла, что далеко не все эти царапины — дело его собственных рук. Она думала, что Карл Юхан ревнует, не желая оставлять ее наедине с Йораном, но нет. На самом деле он боялся, что безумный братец причинит ей вред. Я, конечно, считала их странными из-за постоянной болтовни о конце света и всем прочем. Но мне не с чем было сравнивать. Я никогда не имела нормальной семьи и могла только радоваться, что они приняли меня к себе. Хасан кивнул, словно все понял. Ближе к рассвету, когда у нее уже начал заплетаться язык, он принес кофе и бутерброды, и они мгновенно съели их вдвоем. А потом он рассказал, что Биргер умер, а остальные находятся под арестом. Ханне предстояло отправиться домой, в Арьеплуг, как только врачи дадут на это согласие. Мэй попыталась представить Биргера мертвым, неподвижно лежащим под белым покрывалом, но не смогла. Никакого сожаления она не испытывала. Подумала только, как они-то справятся в тюрьме без своих кастрюль, в которых постоянно требовалось что-то мешать, без теста, из которого она все время что-то пекла. И как все переживет Карл Юхан, даже мысли не допускавшей, что ему когда-нибудь придется покинуть Сварчу.
«Вы нашли дочь Лелли?» — спросила она.
Глаза Хасана заблестели, но ему удалось сдержать слезы. «Да, мы нашли тело. Оно еще не идентифицировано, но, судя по всему, это Лина».
Мэй внезапно почувствовала себя невероятно уставшей. Она подумала о Лелле, о его поникших плечах, о волосах, торчавших в разные стороны. Что с ним будет сейчас, когда худшие опасения подтвердятся? Сможет ли он справиться со своим горем? От этих мыслей в глазах защипало, но она тоже не позволила себе разрыдаться.
«Газетчики захотят пообщаться с тобой», — сказал Хасан, когда они допили кофе. «Но, по-моему, тебе надо наплевать на них. Постарайся хорошо отдохнуть. Ты пережила реальный шок. Если верить врачам, вы с Ханной получили лошадиную дозу успокоительного».
«Мне стыдно», — призналась Мэя. «Мне стыдно, что я жила с этими людьми».
«Не будь слишком строгой к себе. Ты не сделала ничего плохого».
Он стряхнул крошки бутерброда с рубашки и поднялся. Мэй испугалась. Ей стало страшно, что она останется одна. Того, что будут говорить люди, того, что теперь произойдет. Пожалуй, Хасан заметил это.
«Ты хочешь, чтобы я привез твою маму?»
Мэй до боли прикусила губу. «Нет». «Но ты можешь позвонить Лелле?»
Останки Лины подняли из могилы и перезахоронили, но он все равно наведывался в то место. Усадьба Сварчо, подобно заброшенному форту, пряталась в лесу. Земли заросли сорной травой, красные стены дома были изрисованы граффити, животных распродали жителям окрестных деревень, но кислый запах гнилого сена по-прежнему витал над опустевшими постройками. Лелли курил сигарету за сигаретой и стряхивал пепел, куда попало. Мэй была с ним. Они ехали с опущенными стеклами, и запахи леса вытесняли запах табака. Лелли показывал ей места, где занимался поисками. Они останавливались на площадках для отдыха, чтобы размять ноги и подышать. А когда дождь барабанил по крыше машины, Мэй выключала радио. Ей не нравились слишком громкие звуки. Силья звонила по воскресеньям. У нее была отдельная палата в психушке у озера, где она могла рисовать, сколько душа пожелает. С самолечением пришлось завязать. Сейчас она получала нормальную помощь. В конечном счете она научилась обходиться своими силами и без мужчины, и без Мэй. Так она заявила, и Лелли заметил, как поникли плечи девочки. Наверное, это облегчение, поскольку с них упал груз ответственности. Лину убили. Йорн отнекивался, но его мать и братья подтвердили это. Он задушил ее и оставил гнить в бункере. Узнав о случившемся, Биргер настоял, чтобы ее похоронили. Однако тем все и ограничилось. Они с Мэй особо не разговаривали о Сварчо и семействе Брантов, только о новостях. Йоран и Анита сидели под арестом в ожидании суда. Мэй получила несколько писем от Карла Юхана, но не ответила ни на одно из них. Его отдали в семью в Сконе, как оказалось, ему еще не было 18. Прокурор не стал предъявлять обвинения ни ему, ни второму брату Перу, посчитав условия их воспитания смягчающим обстоятельством. Это вызвало удивление и возмущение по всей стране. Лелли старался не упоминать его имя, поскольку Мэй сразу замыкалась. Никак не могла простить себе, что добровольно поселилась в семействе, руки которого были испачканы кровью, как она выразилась. не могла простить того, что не замечала ничего. Она вбила себе в голову, что могла бы спасти Ханну раньше, если бы не ее собственная наивность. Ханна порой звонила, и когда они разговаривали, печать беспокойства с лица Мэй обычно исчезала. Время, проведенное в бункере, соединило их, возможно, навечно связало невидимыми нитями. Ханна была крутой девицей. Она рассказала Лелле о своем пребывании под землей, обо всем, что ей пришлось вытерпеть, а он слушал, как мог, ради Лины. Поскольку не хотел прятаться от ее страданий, поскольку должен был все знать, Ханна отдала ему лиловую резиночку, и он носил ее на запястье, как браслет. Собирался всегда ходить с ней, но потом снял, чтобы не истрепалось. Могилу Лины, окруженную цветами и горящими свечками, было видно издалека. Около нее стояли двое — мужчина и женщина. Лелли почувствовал, как Мэй шагнула ближе к нему. На плече Аннет спал ребенок, и у Лелли задрожали ноги, когда он увидел его. Он замер посреди дорожки, посыпанной гравием. Мэй остановилась рядом с ним. Заметив бывшего мужа, Аннет положила руку на макушку малыша, и Томас обнял ее. Оба переводили взгляды с Лелли на Мэй, словно никак не могли решить, в каких отношениях они состоят. На щеках Аннет были черные разводы от потекшей туши, нижняя губа дрожала. Никто из них долго ничего не говорил, только ребенок захныкал. В конце концов Аннет вытянула свободную руку и притянула Лелли к себе. Они обнялись неловко. Белый пух шарфа защекотал нос, а потом Лелли почувствовал запах ребенка, от которого у него заслезились глаза. — Спасибо, — прошептала она этому на ухо, — спасибо, что ты вернул нашу девочку домой. Они долго стояли у могилы после того, как Аннет и Томас ушли. Лелли опустился на холодную землю и почувствовал, как напряглись мышцы. Мэя полила цветы, убрала сорняки и зажгла погашенные ветром свечи. Сделав шаг назад, убедилась, что все выглядит красиво. Она упустила тот момент, когда на Лелли нахлынула злоба. Он весь задрожал, потом принялся уничтожать установленную ею красоту. Свечи погасли, лепестки цветов полетели по ветру, он царапал пальцами землю и выл. Мэя не шевелилась, пока он не успокоился, а затем протянула руку и помогла подняться. Варвиц и Яури, они остановились на заправке и зашли выпить кофе с Кипином. Плакат с фотографией Лины Кипин снял, хотя так и не удосужился очистить грязь, скопившуюся вокруг того места, где он висел. Поэтому, когда они проходили мимо, Лелли показалось, что он по-прежнему видит улыбку дочери. Кипин не терпел унылых лиц в компании и предпочитал заполнять тишину разговорами о хоккее и охоте. Мэй ела мороженое, несмотря на холод. — Я бы хотела застрелить лося, — сказала она вдруг. Кипин усмехнулся и похлопал Лелли по плечу. — Ты должен научить дочь охотиться! Его невинная оговорка смутила всех. И разговор прервался. «Она не моя дочь. Моя дочь мертва», — вертелась у Лелли на языке. Но он увидел взволнованное лицо Мэи, как растаявшее мороженое потекло у нее по запястью, и спохватился. «Я научу ее всему, что умею», — сказал он. «Даже если это не так много». Он позволил Мэй сесть за руль, хотя она не имела водительского удостоверения. На серебряную дорогу начали опускаться сумерки. Он знал дорогу, как свои пять пальцев, и даже закрыл глаза, видя, как она змеится среди вековых лесов, болот и озер, налаживая связь между людьми, помогая им как в хороших, так и в плохих начинаниях. Если бы не девочка, сидевшая рядом с ним, он по-прежнему, поддаваясь отчаянию, каждую летнюю ночь отправлялся бы в путь. Но теперь в этом не было необходимости. Поиски закончились.